Вот и наступила вторая неделя поста. В эту неделю Святая Церковь празднует память одного из величайших святителей Церкви, Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Почему же Святая Церковь предлагает нам великим постом память этого святителя Церкви? Прошлую неделю мы помним, Церковь праздновала победу над всеми ересями в отношении догматов Святой Церкви. Но Бог от нас требует две как бы основных части нашего спасения. Наше спасение состоит из двух основных частей. Это правой веры и право жительства по этой вере, или жительства духовного, то есть поклонение Богу в духе и истине. Поклонение Богу в истине – это и есть стояние в правой вере. То есть нельзя отступать от истины ни в чем. И идти даже на смерть, если Бог попустит, как множество мучеников и исповедников не щадили жизни за одну только какую-то истину святой веры. Но не принесет пользы стояние в истине, и человек не спасется, если не будет второй части. Так же, как не принесет пользы жительство в духе, если не будет стояния в истине. Невозможно одно без другого. Неспасительно одно без другого. Да и невозможно устоять в истине, кто не живет духовно, как невозможно жить духовно, кто не содержит истину. Но иногда можно формально соблюдать истину, то есть как бы признавать, хранить догматы, скажем, истины, да, что мы наблюдаем в некоторых православных современных церквях, что как бы основные догматы соблюдаются, а тонкое извращение догматов незаметно простому народу. Но вот вторая часть – это правое жительство, как раз нарушено. Нарушается очень сильно, страшно, и большое извращение постигает эту часть. И враг рода человеческого потерпел поражение от лица Церкви в первой части, это же не к истине, попытался нанести удар как раз по второму части, по духовному жительству, которое в основном и главном все сводится к умному деланию, достижению благодати Духа Святаго, к внутреннему деланию ума в сердце, чем занимались все святые отцы. И вот он здесь решил нанести удар. Избрал он для этого и человека, которого имя доносит до нас церковная история. Это был латинин, то есть человек Западной Церкви, который притворился, что он хочет узнать правильно и подробно православную веру, и именно делание внутреннее, умное делание, еще иначе отцы называют. И с этой целью он пришел на Афон, якобы поучиться. Притворился смиренным, кротким, и ходил, и слушал поучения великих отцов, подвижников и делателей этого делания. Но делал он это не с целью действительного научения, а с коварной, лукавой целью, как шпион, выведать, извратить и по действию дьявола, и затем нанести хулу. И, вернувшись в большой мир, он стал устно и письменно проповедовать страшные хулы на это умное делание. На основу этого делания Иисусову молитву, правильно возделанную святыми отцами. То есть, по сути, это была хула на духа, но и хула на деятельность людей, самую правильную, спасительную, высшую деятельность. Ибо вышибить из духовного жительства эту сердцевину и лишить всякой надежды на спасение людей. Нам известно из истории, что где, в какой церкви и в какое время процветала Иисусова молитва, делание внутреннее, собирание ума, очищение его, умно-сердечная молитва, да, там процветала и церковная жизнь, и вера, и благочестие. Как только умолялось это делание, и делатели скудевали, то за ненадобностью внешнего Господь попускал, что эти церкви падали или в ереси, или в раскол, или в прелести, или какие-то бедственные состояния, то есть нападение врагов внешних, будь то магометане или какие-то другие, значит, язычники или неверующие, или потом уже и сами латиняне стали орудием для этого, и разорял эти храмы, монастыри, и все за ненадобностью внешнего. Потому что, чтобы люди никогда не обольщались только внешним. Ибо если нет сути, если нет поклонения Богу в духе и истине, то обесмысливается всякая внешняя форма. И вот Господь со своей стороны воздвиг против этой ереси великого светильника церковного, святителя Григория Паламу. И не случайно, ибо сам святитель Григорий был великим делателем, прежде всего, Иисусовой молитвы, великим, значит, делателем этого великого умного делания, о котором сейчас и правильного понятия не имеют люди. Настолько важно было это делание, настолько важно было защита этой духовной части жительства, то есть практики жизни, что Святая Церковь сразу за исповеданием истины ставит его на второе место по своему значению. Потому что без исповедания основных догматов истины человек не может приступить к Богу и, конечно, заниматься этим деланием. Но за принятием истины, за сохранением ее, сразу же человек нуждается в практическом шествии к Богу, соединении с Ним, ради чего Бог пришел на землю. Уврачевать человеческое естество, падшее, погибшее, извращенное, разрушить дела дьявола и соединиться с человеком. Или дать человеку свободу выбора соединиться с Богом. Потому Бог и сохранил в человеческом естестве самовластие. Для чего? Только для одного, чтобы человек мог использовать это самовластие для соединения с Богом. Почему Господь дает человеку земную жизнь? Только с одной целью. Ради покаяния. И посредством покаяния человек должен примириться с Богом, соединиться с Ним. Никакой другой цели земная жизнь не имеет. Это учение святых отцов, это учение и самого святителя Григория Паламы. Это очень важно понимать. Тогда мы не будем обманываться в повседневной жизни. И много будем поучаться святых отцов, почему это так, как вступить в покаяние, как в нем пребывать, как достигать плодов покаяния и как решить свою главную жизненную задачу – соединиться с Богом. И для того, чтобы как-то узнать об этом святителе, необходимо несколько сообщений, краткое, о его жизни. Святой Григорий родился в Цареграде от родителей благородных и знатных. Очень рано лишился он отца и был воспитан матерью, равно как братья его и сестра. По окончании образования изъявил он желание принять иноческое житие. С этим желанием совпало желание матери его, братьев и сестры, и они всею семьей вступили в монашество. Святой Григорий мать и сестру пристроил в одну из женских обителей, а сам с братьями направился на Афон, где братьев устроил жить в некоем монастыре, а сам отдал себя в послушание некоему дивному и святому старцу Никодиму, который добро научил его всем иноческим подвигам и деланиям, не словом, а делом, не для знания, а для жизни. Так что вскоре стал он юным старцем и сподобился явления Божией Матери, приявшей его в свое заступление и предстательство. По представлению старца своего, святый Григорий вступил в Лавру Афонскую и в ней прожил несколько лет в страхе Божьем, послушании ко всем и любви всех. Потом, оставя Лавру, вселился в пустыню, где проходил крайне жестокое житие, горя любовью к Богу, коему душею и телом предал себя на служение. Сего ради все наветы бесовские победил, божественных откровений сподоблялся и дарование получил исцелять больных душею и телом и творить знамения и чудеса. Прожив в пустыне лето довольно, приял он по повелению Божию сан священства и, как ангел Господень, совершал тайны Божии, приводя всех предстоящих в умиление и плач. Его чтили как мужа святого, как богоносца, пророка и бесов-прогонителя. Но беды и напасти и искушения не миновали и его, и от бесов, и от людей, и особенно от еретиков. Он же все то в продолжении 23 лет сладце претерпевал, все обращая во славу Божию, своим зломудрием Варлаам Калабрийский в то время особенно возмещал Церковь Божию, но встретил сильного противоборца в святом Григории, который победоносно отражал его нападение на истину и поразил его самого как врага Божия. Когда по сему случаю царем Андроником был собран собор, куда приглашен был и святый Григорий, который, раскрыв еретические мудрования Варлаама и обличив их лживость, в лице ему был первой причиной его осуждения и изгнания. С ним вместе одинаковой участи подвесся и второй по нем в еретичестве некто Акиндин. Главари таким образом были поражены, но оставались в немалом количестве ученики их, которые не переставали смущать церковь и соблазнять православных. Надлежало противодействовать, находя более всего пригодным для сего святого Григория. На том же соборе положили рукоположить его в архиепископа Фессалоникийского, что и случилось в 1347 году, и возложить на него это дело, которое он усердно и успешно исполнял при трех царях и трех патриархах, обличая и вразумляя заблудших и беседами, и писаниями, и на многих частных соборах. Этого труда не оставлял он до конца жизни в продолжении 30 лет своего архипасторства. Но он был не исключительный. Ревнуя сам о преуспеянии в духовной жизни с детства, он неутомимо заботился и о руководстве других в этом первом христианском деле, возбуждая, утверждая пути и распутья, указывая и словом, и писаниями, которых было немало. И надо добавить, что он был даже пленен магометанами, находился много лет в плену, и там проповедовал, находясь в плену, и даже пытались убить его, но Бог сохранил его своим промыслом от мученической смерти, ибо он нужен был церкви в качестве учителя. И когда, как мы сейчас слыхали в кратком житии его, он был позван на собор отстоятель, значит, истину православия, а учение о благодати, он был священником, не был епископом. Потом его сделали епископом, видя, что помощь нужна постоянно, мало победить главарей. И в чем же свелось как бы учение о благодати и спор о благодати в споре между этим еретиком Варламом и великим светильником, святителем Григорием. Как бы основа спора стала высшее проявление благодати в человеке. Хотя суть была вообще благодати, поэтому ересь, которая касалась вообще. А основное ложное утверждение Варлама было в том, что благодать есть тварного происхождения. То есть это что-то вещественное. Вот. Это была страшная ложь и хула. И вот в противовес этому святитель Григорий доказывал, что благодать есть божественное происхождение, ничего тварного не имеет. А поскольку речь шла о высшем проявлении, о свете, то есть для нас, живущих во мраке и сени смертной, даже трудно представить, что благодать может являться в виде света. Причем света не в смысле электрического или солнечного, нет. Никакого общего отношения к тварному свету он не имеет. Совершенно. Это просто по названию он уподобляется одним словом, как свет и свет. Но чтобы отличать его, его ставят с большой буквы. Потому что трудно. Так как солнечный свет освещает все предметы, окружающие нас, и делает этим для нас зримыми, нашему зрению телесному, так? Так духовный свет просвещает духовный мир и делает предметы духовного мира, Бога и все, что возле Бога, ангелов и так далее, видимыми духовному человеку. На некоторой высшей стадии молитвы свет достигает таких размеров, такой силы проявления, что становится виден даже телесными очами, как самому молящимся, так и кто случайно со стороны придет и застанет этого подвижника, молитвенника в этом подвиге. Мы имеем множество свидетельств о подвижниках, которые молились в свете. Вот. И вспомним учение Серафима Саровского в беседе с Мотовиловым, где он перечисляет проявление благодати Духа Святаго. Один из них есть дивный, нетварный свет. И поскольку учение шло, споры шел о свете, то коснулись, естественно, одного из проявлений света на горе Фавор, когда Господь преобразился и явил этот свет. И вот уже спор стал о фаворском свете, потому что никакой другой свет не является святым людям, как это же свет Божества. И суть была извратить, что это есть всего лишь тварное, а не божественное. И, соответственно, подвиг есть ненужный, и там все было извращено, все средства, вот, что сидят там на пупы смотрят и так далее. То есть все было извращено. Это сейчас вам трудно понять, потому что вы не занимаетесь этим делом. Но оно настолько важно, и церковь подчеркивает, что сразу празднует его память, подчеркивает важность этого делания. Это суть христианства, это тайна христианства, это важнейшая часть спасения, без которой не бессмысленно все остальные пышное богослужение, иконопись, торжественное, значит, пение, там, хранение догматов, все оно становится ненужным. Потому что человек не спасется при всем этом, если не будет главного этого содержания. И вот, ссылаясь на святых отцов, сам Григорий Палама приводит свидетельство о этом свете, что во время молитвы душа может достигать такого дивного осеявания. И это для нас это, конечно, будет только как познание, что это есть, чтобы мы никогда не думали, что мы уже достигли в своей молитве нечто, потому что всегда есть такое высокое и великое, пред которым мы должны смиряться и понимать, что как далеки мы на самом деле от Бога, потому что не возлюбили покаяние, потому что не верим святым отцам. Есть чистота ума, в коей время молитвы воссевает свет святые Троицы. Вот об этом свете и шел спор. А какая чистота ума? Значит, много мест в своих творениях и в своих проповедях святитель Григорий Палама посвятил как раз объяснению ума, состоянию ума, очищению ума, особенно учению о плаче, о нищете духовной, о слезах. «Где те, — пишет святитель Григорий, — которые говорят, что благодать обитающего святых есть нечто тварное? Да ведают они, что хулу изрекают на самого Духа, коего причастными бывают святые». То есть ересь Варлаама была еще страшной хулой на Духа. Настолько она была страшной. И этот дивный святитель покоя не знал от еретиков всю свою жизнь. И в своем обращении к одной сейчас иноконе Ксении, которая в книге находится в Добротолюбии, первая строчка его такая: «По причине множества нападающих на меня, я положил было совсем воздержаться от писания о чем-либо. Если бы ты, досточтимая мать, непрестанно не просила меня о том и письмами, и напоминаниями через других, пока не убедила опять взяться за это дело в утешение и назидание ищущих спасения». Думайте, как много было нападений, что человек уже не хотел даже ничего писать, ни говорить. И только настойчивейшая просьба одной благочестивой старицы инокини заставили его писать, и до нас, благодаря ей, дошли то, что ее сокровища этого великого святителя. И очень важно учение об уме. Мы будем постоянно возвращаться к этой важнейшей части нашего спасения. Если мы не поймем, не доведем до глубины сознания, что самое главное в нашем деле спасения – это очищение ума, исцеление его благодатью Духа Святаго, что ради этого Господь пришел на землю, ради этого Он пострадал, ради этого пошел на крест, умер, воскрес и вознесся на небо. Все, что Он делал, это ради этого. От исцеления этой великой, великой страшной болезни, которая поразила все человеческое естество, у всех оно одинаковое. Мы будем говорить более конкретно и подробно. То бесполезно все остальное. Спастись невозможно. Это учение всех святых отцов, в том числе и самого святителя. И говоря о чистоте души или этого ума, Григорий Палама пишет так: «И не ревнующий стяжать ее по душе здесь, эту чистоту, да не обольщает себя пустыми надеждами получить ее там», то есть после смерти, «или как-нибудь сподобиться человеколюбия Божия во время онно. Ибо тогда будет время праведного воздаяния, а не милования и щадения». Так важно это очищение, это делание, за которое он отстаивал учение церкви от еретиков, которые хотели извратить и обокрасть церковь на это великое спасительное делание. И объясняя что такое ум. Святитель Григорий пишет: «Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разумениях. Ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще и сердцем». И вот насколько тяжело наше повреждение, насколько мы живем в слепоте неведения и плотском удровании, что основные ясные духовные истины для нас либо вовсе неизвестны, либо кажутся невероятными или труднопостигаемыми, хотя они очень просты. Например, самое простое исследование, где находится ум человека. Мы говорим не о чем-то внешнем постороннем, труднодоступным, что нужен микроскоп или телескоп, или какие-то анализы. Каждый может сам себе вникнуть и посмотреть, где находится ум человека. И этот вопрос настолько важен, что Григорий Палама вынужден был и в этом вопросе отдавать отпор еретикам, потому что были люди, которые пытались утверждать, что ум должен находиться вне тела. Он у нас и так находится вне тела, когда скитается по предметам мира сего. А суть-то духовной жизни в самом начале заключается в том, чтобы вернуть ум к самому себе и замкнуть его внутри тела. Хорошо, внутри тела, но где? В голове? Да не будет. Ибо обиталище ума есть сердце. Вот этого-то и не знают живущие ныне. И люди настолько привыкли содержать ум в голове, где он по греховной болезни находится, и привыкли считать, что мозг есть вместилище ума, и что люди мыслят мозгами, то это настолько вошло в обиход и в привычку, что никто даже не задумывается о том, что вместилище есть сердце. А если только что мы вспомним Евангелие, прочитанное о расслабленном, то там дважды Господь говорит, почему помышление входит в сердце ваше, что вы в сердце своем размыслили. То есть постоянно Евангелие напоминает не в голове, не в мозгах, а в сердце. Святые отцы уже более подробно и конкретно разъясняют это крайне важное, очень важное понимание, потому что от этого понимания зависит жизнь и смерть души. Если мы неправильно сориентируем место, помещение ума, то все наши молитвы, все наши подвиги, которые ради молитвы делаются, будут бессмысленны, бесплодны, мы не спасемся. Потому что нельзя ум оставлять в голове. А нас к этому приучают с самых молодых лет. В школе, когда мы начинаем учить азбуку или математику, все прочие предметы, естественно, мы ум содержим в голове. И начинаем привыкать настолько к логике, к рассудку и ко всем другим вот этим практическим деятельностям. И нам никогда не придет на ум, на тот же ум, что оказывается, он никак не должен быть в голове. И вот духовное делание, помимо всех других задач, оно и решает и эту задачу. Оно должно перевести ум из головы, как ложного места, в истинное его обиталище, сердце. Потому что, как проявление мыслительной своей силы, рассуждения, помыслы, да, ум есть, это есть сила души. А как обиталище, как центр, как источник, это есть сердце. Поэтому иногда в Писании говорится об уме, а имеем в виду сердце. А иногда отделяем. И ум, по учению этого же святителя Григория, единичный и тройственный. Вот это удивительное замечание дивного святителя, что наш ум должен быть уподоблен Богу, который один, но тройственный, да, в троих лицах проявляется. Поэтому у нас Бог Троица, но в то же время один Бог. Вот, оказывается, это догмат, основной догмат нашей веры, заложен в нас самих. Не теорией, а практикой. Поэтому догмат – это и живое, практическое действие, а не только отвлеченное теоретическое учение. Даже самое правильное. И мы должны дать труд изучить это, чтобы преуспеть в деле своего спасения, чтобы спастись. Это не для любопытства делается. Когда единичный ум бывает тройственным, пребывая единичным, тогда он соединяется с богоначальной троическую единицей. Иначе он не соединится с Богом Троицей. А что происходит в обыкновенных случаях у грешников? У них ум является единичным только. Это уже ересь. Только ересь не теоретическая, да, а практическая. И этим единичным умом человек прилепляется к веществам мира сего. И, естественно, потом их походствует зло, употребляет зло и грешит и делом, и словом, и помышлением и так далее. Он не может никак получить исцеление. Для этого нужно два действия сделать. Первое – вернуть ум самому себе. То есть войти и опять вернуться. Сосредоточить его внутри себя. Это зависит от человека, это зависит и от благодати Божией. Затем, занимаясь молитвой, привлечь благодать Божию и удерживать ум в себе. Это суть учения об возвращении ума к себе. И соединяясь с богоначальной троицкой единицей, затворяется всякий вход прелести, погрешению и заблуждению. И становится выше плоти мира и миродержителя. Вот где безопасное пристанище. Не производя это, человек не может не только спастись, он не может никого учить правильно, наставлять в деле спасения, в вопросах вероучения и церковных вопросов. Ибо он подвержен прелести, погрешению и заблуждению. А как может человек из прелести, из заблуждения, и живя в грехах, поучить других спасаться? Никак. Он не может быть выше плоти мира и миродерства, то есть бесов. Значит, он под властью бесов находится. Как может такой человек научить? Никак. Избегши таким образом этих сетей, всецело пребывает он в себе и в Боге, вкушая источающееся изнутри духовное радование. Бывает же единичный ум тройственным, пребывая единым в возвращении к себе самому и в восхождении через себя к Богу. То есть нельзя к Богу, уйдя умом наружу, наблюдая что-то снаружи, даже хорошее и полезное, и прийти к Богу. Невозможно. Один путь — вернуться в себя и через себя, познавши себя, да, вернуться к Богу через молитвенное делание. Тогда мы поймем, почему молитва самым главным орудием спасения является. Возвращение ума к себе есть хранение себя, а восхождение его к Богу производится молитвою. Когда кто пребудет в этой собранности ума и в таком его прострете к Богу, тогда сильным самопринуждением, утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, кушает будущего века и духовным чувством познает, сколько благ Господь, как и псалмопевец говорит: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Поставить ум в состояние тройственности, чтобы он один и тот же сущий и хранил, и храним был, и молитву деял, вот его троичность, может быть не очень трудно. Но долгое время пребывать в этом состоянии, порождающем неизреченное нечто, крайне трудно. То есть попробовать собраться и достичь этого еще можно. Но вот сохраниться в этом состоянии очень трудно и требует великих духовных усилий, труда, подвигов. Труд над всякой другой добродетелью мал и очень сносен сравнительно с этим. Почему многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучшают просторности дарований? Вот объяснение, почему сейчас нету этих дарований в церквях. Нету. Потому что люди не хотят утесниться действительно тесным мужским путем выйти к Богу. А не дойдя до Бога, как они могут приводить других людей к Богу? Если они сами не соединены с Богом. Никак. Это обольщение, это прелесть. Ибо ни ряса, ни крест, ни клобук, ни мантия, ни митра не приводит людей к Богу. А только вот это внутреннее делание. А люди с поврежденными умами для духовной жизни все равно, что сумасшедшие люди для нашей жизни. Вот если мы будем сумасшедших людей ставить врачами, судьями, адвокатами, пилотами самолетов, поварами и всех других важных местах, и это людей полностью лишенных ума, то есть которые вообще не соображают, что делают, и это нормально, то точно так же нормально людей, поврежденных духовно умом, ставить священниками, диаконами, епископами, пастырями, учителями, руководителями, игуменами для спасения. Это то же самое. Можете представить сумасшедшего пилота? Вот точно так сумасшедший епископ. Только сумасшедший не в смысле к этому миру. Тут он очень даже хорошо знает, где взять и что поесть. А вот он лишен разума духовного. И для духовной жизни он сумасшедший. Он не сделал того, что Бог заповедал. И поэтому второе Евангелие о пастыре. Аз есть дверь. Мною кто войдет, станет пастырем. А они-то и не входят. Потому что мною, как мною? Через Иисусову молитву, через имя Божие, да? И через стяжание благодати, через исцеление ума выходит. И святитель Григорий сначала, как мы видим в своей жизни, подвязался, достиг явления Матери Божией, а потом был рукоположен во священники. Потом разбил ереси, а потом был сделан епископом. У него было все правильно и последовательно. Поэтому это образец. Церковь выставляет всегда лучшие образцы в дни такого празднования, напоминая. И поэтому Бог ему дал силу разбить ереси и получать людей. И мы до сих пор пользуемся его трудами. Можем во спасение использовать его прекрасные, значит, труды. И в завершение я, опять-таки ссылаясь на жизнь святого Григория Палама, архиепископа Солунского Чудотворца, приведу еще одну очень важную мысль и очень важное заблуждение. А оно состоит в том, что это, мол, для монахов и отшельников это умное делание. А вот мы миряне, у нас жены, дети, или там мужья, заботы, хлопоты и так далее. Так вот, в славу святого Григория Палама, я говорил, он был одним из учителей церковных, светильников, так высоко прославляемой церковью, который учил прямо противоположному, так как и многие другие отцы это упоминают. Но он особенно, я на всю свою жизнь, он учил другому, ибо из практики знал. И в святой книге «Добротолюбие», помимо многих практических поучений, богословских, да, есть и вот это наставление о том, что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться. Пусть никто не думает, братья мои христиане, будто одни лица священного сана и монахи долг иметь непрестанно и всегда молиться, а не и миряне. Нет, нет, Все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать в молитве. Ибо смотрите, что святейший патриарх Константинопольский Филофей пишет в житии святого Григория Солунского. «Имел святитель сей друга возлюбленного, Иова по имени, человека простейшего, но много добродетельного, с коим беседуя однажды, владыка сказал о молитве, что всякому вообще христианину надлежит подвязаться в молитве всегда и молиться непрестанно, как заповедует апостол Павел, обще всем христианам, непрестанно молитесь». Первое послание Солунинам, 5-17 стихи. И как говорит о себе пророк Давид, при всем том, что был царь и имел попечение о всем царстве своем, презре Господа предо мною выйду. Псалом 15-8 стих. То есть, всегда мысленно зрю Господа предо мною в молитве моей. И Григорий Богослов учит всех христиан и говорит им, что чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем вздыхать воздух. Говоря это и многое другое, другу своему Иову, святитель прибавил еще, что, повинуясь заповеданиям святых, нам надлежит не только самим молиться всегда, но и других всех учить тому же, всех обще, и монахов, и мирян, и мудрых, и простых, и мужей, и жен, и детей, и побуждать их молиться непрестанно. Слышавшемуся старцу Иу показалось это новым делом, и он начал спорить, говоря святителю, что молиться всегда есть дело только аскетов и монахов, которые живут вне мира, и суть его, а не мирян, которые имеют только забот и дел. Святитель привел новые свидетельства в подтверждение сей истины и новые, неопровержимые ее доказательства. Но старец его не убедился и ими. Как мы видим, и таких святителей не слушали. Да причем не злодей, а добродетельнейший человек и простейший не мог принять. То есть насколько трудно бывает принять простые истины. Тогда святый Григорий, избегая многословия и любопрепирательства, замолчал, после чего каждый пошел в келью свою. Когда потом Иов молился наедине в келье своей, является ему ангел, послан от Бога, и же хочет всем спастись и вразумительно прийти. И укорив его, зачем спорил со святым Григорием и противился явному делу, от коего зависит спасение христиан, а не только монахов, возвестил ему от лица Божия, что вперед внимал себе и остерегался говорить кому что-либо противное сему душеспасительному делу и противиться воле Божией, даже и в уме своем, чтобы не держал противного сему помысла и не позволял себе мудствовать разно с тем, что сказал святый Григорий. Вот то, что я вчера говорил, что нельзя разномыслить со святыми отцами. Это пагубно, это противно воле Божией. Тогда простейший старец Иов тотчас поспешил к святому Григорию и, припавший к ногам, просил прощения в противоречии ему и любопрительности и открыл ему все, что сказал ему ангел Господень. «Видите теперь, братья мои, как имеют долг все вообще христиане от мала до велика молиться всегда умной молитвой: Господи Иисусе Христе помилуй мя, так, чтобы ум их и их сердце навыки имели всегда изрекать священные слова сии. Убедите же, сколько благоугождается сим Бог, и сколько велико от всего происходит благо, когда Он по безмерному своему человеколюбию ангела небесного послал объявить нам, чтобы никто более никакого не имел всем сомнения. Но что говорят миряне? Мы обременены делами и заботами житейскими, как возможно нам молиться непрестанно? Отвечаю им, что Бог не заповедал нам ничего невозможного, а все только такое, что мы можем делать. Почему и это можем исполнить всякому, ревностно ищущему спасение души своей? Ибо если бы это было невозможно, то было бы невозможно для всех вообще мирян, и тогда не нашлось бы столько и столько лиц, кои среди мира исправляли сие дело непрестанной молитвы, как следует, из коих да будет представителем многих других такого рода лиц отец святого Григория Солунского, дивный он и Константин, который при всем том, что вращался в среде придворной жизни, назывался отцом и учителем царя Андроника и занимался каждодневно государственными делами, кроме своих домашних дел, как имевший большое имущество и множество рабов, жену и детей, и при всем том столь был неотлучен от Бога и столь привязан к умной, непрестанной молитве, что многократно забывал, что говорил с ним царь и придворные вельможи о царственных делах, и нередко раза по два и более спрашивал об одном и том же. Чем другие вельможи, не зная причины того, смущались и его укоряли, что так скоро забывает дело и повторительными вопросами обременяет царя. Но царь, зная причину того, защищал его и говорил: «У Константина есть свои думы, которые не дают ему иной раз совсем вниманием относиться к делам нашим». Вот это признак, который мы в житейском смысле можем считать за немощь какую-то, за какую-то ограниченность ума, а просто человек занят умным деланием. И он не может, естественно, внимать этой жизни так скрупулезно, качественно, как люди мира сегодня, как это стихия греховная. И поэтому очень легко этих людей и обманывать в житейском, и прочее. Не потому, а они не хотят ревновать об этой жизни. Они не могут так серьезно и прилипчиво относиться к вещам мира сего и благам, что они не ревнуют о нем, а ревнуют о другом. Поэтому пока он молится, его можно и обмануть, конечно, и все в житейском смысле. То есть и он и это Богу отдает свою часть там. Обман, слава тебе, Господи, все равно Бог не пошлет. Премного множество было других подобных, которые, живя в мире, всецело были преданы умной молитве, как уверяют исторические о них записи. Итак, братья мои христиане, умоляю вас и я вместе со святым Златоустом, спасение ради душ ваших, не родите о деле таковой молитвы. Подражайте тем, о коих я сказывал, и сколько возможно, последуйте им. Сначала это может показаться вам очень трудным, но будьте уверены, как бы от лица Вседержителя Бога, что самое сие имя Господа нашего Иисуса Христа, непрестанно вами призываемое, поможет вам преодолеть все затруднения. А с продолжением времени вы навыкнетесь ему деланию и вкусите, сколько сладко имя Господне. Тогда опытно познаете, что делать все не только не невозможное и не трудно, но и возможно, и легко. Почему святый Павел, знавший лучше нас великое благо, какое доставит себя молитва, заповедал нам непрестанно молиться? Не стал бы он обязывать нас к всему, если бы это было крайне трудно и невозможно, зная наперед, что в таком случае мы, не имея возможности исполнить то, неизбежно оказывались бы ослушниками его и преступниками заповеди его, и через то делались достойными осуждения и наказания. А это не могло быть намерение апостола. К тому же поймите во внимание и способ молитвы, как возможно непрестанно молиться. Именно молиться умом. А это мы всегда можем делать, если захотим. Ибо и когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и когда пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем молиться и творить умную молитву, благоугодную Богу, молитву истинную. Телом будем работать, а душею молиться. Внешне наш человек пусть исполняет свои телесные дела, а внутренний весь пусть будет посвящаем на служение Богу и никогда не отстает от этого духовного дела умной молитвы, как заповедует нам и Бога-человек Иисус, говоря в Святом Евангелии: «Ты же, егда молишься, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолись Отцу твоему и же в тайне. Клеть души есть тело». Двери наши — суть пять чувств телесных. Душа входит в клеть свою, когда ум не блуждает туда и сюда, по делам и вещам мирским, но находится внутрь сердца нашего. Чувства наши затворяются и остаются такими, когда мы не даем им прилепляться к внешним чувственным вещам. И ум наш таким образом остается свободным от всякого пристрастия мирского, и сокровенную умную молитву соединяется с Богом Отцем Своим. И Отец Твой, видя в тайне, воздаст Тебе яви, прилагает Господь. Видит, ведающий все сокровенное, Бог умную молитву и воздает явными дарами великими, ибо эта молитва есть истинная и совершенная молитва, которая исполняет душу божественной благодатью и духовными дарами, подобно миру, которое чем крепче затыкаешь сосуд, тем благоуханнейшим делает сосуд сей. Так и молитва, чем крепче заключаешь ее внутрь сердца, тем более она обилует божественную благодатью. Блаженны те, которые навыкаются ему небесному деланию, потому что им они побеждают всякое искушение злых бесов, как Давид победил гордого Голиафа. Им погашает бесчинное пожелание плоти, как три отрока угасили пламень пищи. Сим деланием умной молитвы укрощаются страсти, как Даниил укротил диких зверей. Им низводят росу Духа Святаго в сердце свое, как Илия низвел дождь на гору Кармил. Сия умная молитва восходит до самого престола Божия и хранится в золотых фиалах, и, как кадила, благоухает пред Господом, как видел Иоанн Богослов в Откровении. 24 старцы подошли пред Агнцем, и муща кижда гусли, и фиалы златы, полны фимиама, и же суть молитвы святых. Апокалипсис, 5 глава, 8 стих. Сия умная молитва есть свет, просвещающий душу человека, и сердце его воспламеняющее огнем любви к Богу. Она есть цепь, держащая в единении Бога с человеком и человека с Богом. О, ни с чем не сравнимая благодать умной молитвы! Она поставляет человека в положение всегдашнего собеседователя с Богом. О, дело воистину дивное и предивное! Телесно обращаешься с людьми, а умно беседуешь с Богом. Ангелы не имеют чувственного глаза, но умом приносят Богу непрестанное словословие. В этом состоит все дело их, и этому посвящается вся жизнь их. Так и ты, братья, когда входишь в клеть свою и затворяешь дверь, то есть когда ум твой не влается туда и сюда, но входит внутрь сердца твоего, и чувства твои заключены и отграждены от вещей мира сего, и ты таким образом всегда молишься, тогда ты бываешь подобен святым ангелам, и Отец твой, видящий тайную молитву твою, которую приносишь ты ему в сокровенности сердца твоего, воздаст тебе яви великими духовными дарами. Да и что еще большее и лишшее желаешь ты от всего, когда я сказал, как я сказал, ты мысленно всегда находишься пред лицем Бога и беседуешь с Ним непрестанно, беседуешь с Богом, без коего никогда никакой человек не может быть блаженным ни здесь, ни в другой жизни. На этих словах закончилось дивное повествование о необходимости молиться умной молитвой всем, и мирянам, и женщинам, и детям, всем, без исключения, изложенной в дивном добротолюбии. И необходимо, конечно, поточнее объяснить о тройственности ума человека, о котором ведет речь святитель Григорий Палама. Эта тройственность при единичности ума, по существу ум один, и тройственность его проявляется в следующем. Чтобы ум хранил, и храним был, и молитву деял, как и пишет святитель Григорий. Что же такое хранил, храним был и молитву деял? Возвращая ум к себе, человек может только в этом случае, возвращая ум к себе,
человек может проявить его тройственность. Вращаясь по вещам мира сего, он проявляет только единичное прилепление к этим вещам. При возвращении в себя, при сосредоточенности, ум может заниматься молитвой. То есть мы внимаем словам молитвы и произносим ее мысленно или словесно, но ум сопровождает эту молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это одно из проявлений троичности ума. Второе. При этом ум должен быть направлен к Богу и предстоять в великом благоговении и смирении пред Ним. И износить эту же молитву, которая читается вниманием, в сердце, а не в голове, износить ее к Богу. Это вторая деятельность ума. И третье, это одновременно с двумя первыми, ум наблюдает сам за собой и следит внимательно, как он делает молитву, как и какие помыслы приступает к нему и отгоняет их на самом подходе. Это вот последнее действие есть, чтобы ум храним был, то есть трезвением хранится ум. Это его одно из проявлений. Молитву внимательную деет, это второе проявление. И движение от себя, от сердца, направление к Богу, чтобы ум помнил о Боге, предстоял перед Ним и к Нему обращался, это его третье проявление. Вот единичный ум в полноте проявляет свою троичность. Только при возвращении в себя и только при смиреннейшей, покаянной, умной Иисусовой молитве. Теперь понятно, почему человек может одновременно читать Иисусову молитву внутри, умом в сердце, и слушать богослужение, читать ли, писать ли что-либо, или заниматься каким-то другим. Потому что ум может одной своей частью внимать молитве, другой частью внимать чтению или слушанию божественных словес во время богослужения или чтения святых отцов и так далее. Далее. Ум, проявляя свою троичность с помощью благодати во время этой молитвы, ибо без благодати мы не можем и шагу ступить, соединяется или может, скажем, соединиться, если Богу то угодно, с троичным Богом. И здесь как бы каждая ипостась ума единичного соединяется с каждой ипостасью триединого Бога. А именно, молитва, сама молитва, да, со вниманием, через эту молитву соединяется с второй ипостасью, с самим Господом Иисусом Христом. Направление к Богу, движение от сердца к Богу, соединяется с Богом Отцом. И хранение себя, то есть видение себя, отгонение помыслов и восчувствование силы и содержания молитвы, переживание ее, это есть действие, соединение с Духом Святым. Излагаемая тема о состоянии ума, о лютой болезни и о способах ее исцеления настолько важна, что есть необходимость еще много и много раз глубоко вдумываться, обращаться к святым отцам, чтобы в нашем сердце, в нашем сознании глубоко насадить правильное видение по данному вопросу для конкретной практической деятельности, для того, чтобы улучшить, достигнуть это исцеление, ради которого Господь и пришел на землю. Поэтому приведем еще свидетельство святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. Душа наша одарена многими силами и пользуется как орудием телом, ею оживляемым. Каким же органом, как орудием, пользуется в своей деятельности та сила, которую мы называем умом? Никто никогда не думал, чтобы ум обитал в ногтях или ресницах, в ноздрях или ланитах. Но все согласны, что он внутрь нас есть. Расходится только в том, каким внутренним органом, как орудием пользуется он. Ибо одни водворяют его в мозгу, как в некоем акрополе, другие дают ему седалище в сердцевине сердца. С последними и мы согласны. Поясняет только, что разумная сила наша в сердце не как в сосуде каком заключена, как не телесная, и не вне его есть, как соединенная с ним, но есть в сердце, как в органе своем. Как мы, наверное, это знаем, не от человека всему научены быв, но от самого Создателя человека, который говорит в Евангелии: «Не входящие в усты сквернит человека, но исходящие из-за уст, то сквернит человека. От сердца бы исходят помышления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 11-19 стихи. Тоже говорит и Макарий Великий: «Сердце правит всем органом, и когда благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душевные». Итак, сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской орган мыслительной силы. Почему, стараясь в тщательном трезвении надзирать над нашей мыслительной силою, ею право править и ее исправлять, каким другим способом можем мы успеть всем, как не собрав от вне рассеянный чувствами ум и введший его внутрь, в это самое сердце, которое есть хранилище помыслов, чего ради блаженный Макарий немного ниже, после приведенных выше слов, говорит: «Там оба должны смотреть, написала ли благодать законы Духа». Где там? В главном органе, где престол благодати, и где ум, и все помыслы душевные, то есть в сердце. Видишь, что греху ли кто противостоять хочет, или добродетель пристяжать, и венца за подвиг добродетельный сподобиться, или обрести залог всего венца чувства духовные, необходимо внутрь тела и внутрь себя возвратить ум. Поставлять же ум не вне телесного мудрования, а вне самого тела, чтобы там он улучшал умные созерцания, есть верх эллинского заблуждения, корень и источник их зломыслия, изобретение демонов, матерь невежества, черь бессмыслия. Почему говорящие по наущению бесов выступают из себя, не понимая и того самого, что говорят? Мы же не только внутрь тела и сердца, но и внутрь себя самого вводим ум. Недостойны ли потому осуждения те, которые говорят: ум не отделен от души, а соединен с нею, как же опять вводить его внутрь? Не знают они, как кажется, что иное есть естество ума, а иное его деятельность. Или и знают, но став произвольно на сторону обольстителей, на созвучии слов строят обманчивые софизмы, ибо не приемля простоты духовного учения, они, как диалектически изострившиеся в противоречиях по святому Василию Великому, извращают силу истины противоположениями лжеименного разума с софистической убедительностью. Таковыми неизбежно и должны быть те, кои, не будучи духовны, дают себе, однако, свободу рассуждать о духовном. Мне бы известно, конечно, им, что не как глаз, который прочие видимые вещи видит, а себя не видит, так и ум. Но он и прочие вещи, какие нужно, устремляется осматривать, что, как говорит великий Дионисий, бывает по прямому движению ума, а потом в себя возвращается, действуя обратным к себе движением, и себя самого зрит. Тот же Отец называет это круговым движением. Но то действие ума лучше и свойственнее ему, в котором он выше себя, иной раз бывая, с Богом соединяется. Ибо ум, говорит Василий Великий, не рассеивающийся по внешним вещам, видя, что выходит, а выходящий имеет нужду возвращения, почему говорит «возвращается к себе». От себя же восходит к Богу незаблудным путем. Ибо сему движению ума, как говорит он и незаблудный зритель духовных вещей, святой Дионисий, невозможно впасть в какое-либо заблуждение. Отец прелести, обманы заблуждения, желающий всегда отводить человека от своего пути и вводить в тот, который совмещает и его прелести, никогда до ныне, сколько нам известно, не находил поспешника себе, который постарался бы благими словами привлекать к нему. Ныне же, как кажется, нашел он себе союзников, которые, как ты сам сказал, слагают уже и слова, склоняющие к тому, и покушаются убедить всех, что во время молитвы гораздо лучше держать ум вне тела, даже тем, кои безмолвно избрали жизнь, не стыдясь ниже того, что Иоанн, устроивший нам лестницу, возводящую на небо, определительно и решительно высказал, что безмолвник тот, кто существо бестелесное, душу свою, усиливается удерживать в пределах телесного дома. Слово 27, 6 стих. Согласно с ним учили нас и все духовные отцы наши, ибо если не заключим мы ума внутрь тела, то как сосредоточим его в себе самом? Видишь, братья, что не духовно только, но и вообще человечески рассуждая, необходимейшим делом надо признать, чтобы те, кои бы желали сами себе принадлежать, и воистину по внутреннему человеку быть монахами, вводили ум внутрь тела и держали его там. Да и самых новоначальных мне неуместно научать, чтобы внимали себе и навыкали вводить ум свой внутрь через дыхание. Ибо того, кто не стал еще созерцательным, никто из добремудствующих не будет отклонять от некоторых приемов к введению ума в себя самого. «Внемли себе, — говорит Моисей, — да не будет слова тайна в сердце твоем беззакония». Второзаконие 15:9. «Внемли себе, то есть всему себе, не так, чтобы одному чему из своего внимать, а другому нет». Но всему внимай. Чем внимать? Конечно, умом, ибо ничем другим невозможно внимать самому себе всему. Его потому постав хранителем души и тела, и через это легко избавишься от злых страстей телесных и душевных. Так себе самому предстой, себе самому настой, себя самого надзирай, или лучше блюди, осматривай и обсуждай. Ибо таким образом ты плоть необузданную подчинишь духу, и в сердце твоем никогда не будет тайного слова беззакония. Аще дух владеющего, то и злых духов и страстей, взыдет на тебя, говорит Экклесиаст, место твоего не оставь. То есть ни одной части души твоей, ни одного члена тела твоего не оставляй ненадзираемыми. Ибо таким образом ты и снизу искушающих духов прибудешь победителем, и свыше испытующему сердца и утробы, предварительно сам испытав их, неиспытно предстоять будешь с дерзновением. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были, говорит святой Павел, и блаженное оное святого Давида испытав чувства, везде присутствие Божие, и сам ты скажешь к Богу, яко тьма не поворочится о тебе, и ночь, яко день, просветится, яко ты стяжалась и утробы моя. Псалом 138, 12-13 стихи. Не только говорит души моей вожделительную силу всю соделаю твоею, но если в теле найдется какая искра такого вожделения, и она к тебе возлетит, к тебе привяжется, к тебе прилепится, ибо как в преданных чувственным сластям вожделение души все предается плоти, через что они всецело бывает плоть, и Дух Божий не ибать пребывать и в них. Бытие 6:3. Так и в устремивших ум свой к Богу, и душу приверших вожделению Божественного, и плоть, перенастроившись, возвышается вместе с Ним и вкушает Божественное общение, через что и она бывает стяжанием и домом Божьим, перестает уже иметь в себе живущую вражду на Бога и походствовать на Духа. Итак, разумно, говоря себе с Давидом, благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. И отдавая себя в послушные ученики отцам, слушай, как они настоятельно внушают всегда вводить ум внутрь и там его держать. Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разумениях. Ум есть и производящая сия сила, называемая в Писании еще и сердцем. По сей силе ума, главнейшей между нашими силами, сущая в нас душа, есть мыслище. В упражняющихся в молитве действие ума состоит в помышлениях, в богомыслии, и очищается удобно. Порождающая то душа не очистится, если вместе не очищаются и все другие силы ия. Ибо душа есть нечто единое, имеющее много сил, почему она вся оскверняется, в какую бы из сущих в ней сил не вкралось зло. Потому что они все состоят в общении с этой единою, по единству души. По лику каждой из сил разное проявляет действие, то возможно, что по особенному вниманию и тщанию какое-либо из сих действий временно окажется чистым. Но из этого нельзя заключать, чтобы и вся сила была чиста, потому что, состоя в общении с другими, она может быть более нечиста, чем чиста. Таким образом, по особенному вниманию и тщанию во время молитвы, чистым явившееся действие ума и просветившееся мерно или светом разумения, или умным озарением, то есть созерцанием, если посему почтет себя очистившимся, прельщает себя, впадший в ложь, и самомнением широко растворяет в себе дверь тому, кто всегда покушается прельщать нас. Если же он, зная нечистоту своего сердца, не вознесется мерною и как бы случайною онную чистотою, то при помощи ия яснейше узревает и других сил душевных нечистоту, преуспевает в смирении, прибавляет плача и сокрушения и приискивает целесообразное врачевство для каждой силы душевной, очищает деланиями деятельную свою часть, познаванием мысленную, молитвою созерцательную, и через них достигая истинной, совершенной и прочно установившейся чистоты сердца и ума, которая не стяживается никем никогда иначе, как совершенством в действовании, постоянным сокрушением, созерцанием и молитвою в созерцании. На этом заканчивается выписка из святого Григория Паламы. Конечно, это очень-очень глубокое место и довольно сложное для новоначальных, и требует особого внимания, усердия, неоднократного вслушивания, всматривания, повторения, вдумчивого, молитвенного такого рассмотрения. Но нам необходимо важно свою осмыслительную часть вот этим даром ведения, сознания довести, чтобы в сердце это отложилось и напечатлелось правильное понимание, правильное ведение о этих предметах, что ум наш болен, как он тричастен, как он возвращается к себе, как он исцеляется благодатью Божию, что с нашей стороны, что с Божьей стороны, и как это происходит, какие средства, какие признаки. Все это надо подробно знать, потому что это жизнь и смерть души, это ее спасение. И в итоге уже большим преуспеянием будет, если мы милостью Божией при своих посильных, правильных трудах через молитву непрестанную, часто совершаемую, скажем, Иисусовую, правильно возделанную, достигнем такого чистоты ума и такого состояния ума, когда мы будем с самой первой минуты после пробуждения и до отшествия ко сну ум свой вперять в Бога, то есть мыслить только о Боге, посредством молитвы обращаться к Нему, помня Его присутствие. Или, если не занимаемся чистой молитвой, то богомыслием, то есть размышлением в божественных, спасительных вещах, будь то память смертная, будь то о страшном суде, будь то уяснение, углубление какого-то изречения Священного Писания, или Святого Отца, или жития святого какого-нибудь, и все подобное, что не ради любопытства, а ради крайней нужды спасения, необходимо нам содержать в уме и рассматривать во спасение свое, то за этими таким помышлениями богомыслия это правильное действие ума. Или вдаваться в необходимые, только в необходимые житейские нужды, рассмотрение умом, скажем, как приготовить этот продукт питания, это блюдо, как постирать белье, как смастерить там табуретку, или как написать картину, или как спеть песню, как выехать в поле, как запрячь лошадь и так далее, и так далее. Это все-все многообразные действия, какие люди оказывают в повседневной жизни, которые не греховны сами по себе, то ум может безгрешно рассматривать, как правильно делать, совершать с плодом, не ходить от этой жизни, это действие. Но ни в коем случае не позволять ему, если он освобождается от этого земного помышления, потому что все равно даже это позволенное, разрешенное, необходимое помышление о земном делает ум несколько дебелым, несколько земляным и вещественным. Потому что с чем он соединяется, то все равно в эту сторону он и уподобляется. Поэтому как можно большую часть времени дня проводить в соединении с Духом, с Святым, то есть с Богом? Каким образом? В помышлении о Нем, в стремлении к Нему, в памяти о Нем, через непрестанную молитву или через богомыслие. Но ни в коем случае не допускать вкрадывающийся в ум помышления извне, будь то воспоминания или изнутри, но не по своей воле вызываемые, будь то воспоминания, воображение, картинки, представления или находящие навязчивые помыслы. Все, что приходит без нашего соизволения, без нашего сознательного вызова, выбора, все это есть пагубное, погибельное, душевредное действие или страсти падшего естества в плотском удровании, или демонов, которые могут просто через помыслы внушать свои греховные побуждения и влагать эти мысли. Поэтому в этом заключается очищение ума от этих помыслов, картин, представлений и молитв, если внимательно будет читать, и в утренних, и вечерних, и во многих других, во всех богослужебных текстах, много есть мест посвящено этому очищению от этого. Просим у Господа, у Матери Божьей, ангелов, хранителей, святых Божьей, всякой помощи в этом. Вот заградить ум от доступа этих непрошенных гостей, волка в овечьих шкурах, иначе говоря. Это очень вредно для нашей души, для нашего ума. Он и так поврежден, он и так болен, он и так страстен, и уже есть что врачевывать, есть что очищать, выкорчевывать, и не надо опять новое вложение греха туда делать. Поэтому ни в коем случае не позволять, чтобы самовольно в душе восставало что-то чуждое, ею невызываемое, какой-то образ, воспоминание человека или какой-то предмета, недопустимо это. И по мере делания этой молитвы, эти представления, эти предприятия, еще так называемые, то есть когда в уме вдруг встает картинка, невызываемая, или даже, допустим, песню, одно дело мы сами песню хотим спеть, поддержать душу свою там в нужном настроении, и вызываем ее и с памяти, и поем. А другое дело, когда она помимо нашей воли, желания, понимания, то сама как бы всплывает, и вдруг мы замечаем, что мы напеваем какую-то песню, которую мы и не хотели, как бы и не думали. Вред в этом. Иногда может содержание песни быть и хорошее, но суть не в содержании. Суть в процессе, как она у вас в душе возникает, как ум это принимает и через слово в данном случае это осуществляется. Важно, чтобы это не было неконтролируемо и не входило в душу без нашего, значит, соизволения. Только благодать Божия, только Бог как самовластный, наш Создатель, Творец и Господин может входить в душу, не спрашивая нас, если Он это хочет. Демон никогда не может входить в душу без нашего соизволения, а мы не должны соизволять на его вход. И поэтому ему места у нас не должно быть. Поэтому вытесняется он опять-таки только призыванием имени Божия при нужном трезвении. Поэтому по учению святых отцов, в частности, преподобный Марк Подвижник, учит нас, что есть покаяние с точки зрения нашего делания. Покаяние состоит из трех частей, из трех основных деланий. Непрестанной молитвы, очищения помыслов и терпения находящих искушений за первые два делания. Эти искушения будут от Бога попущены мирно во спасение. Они крайне необходимы. Но молитва, движимая нашим произволением, помощью Божией, совершаемой нашим призванием имени Божия внутри, краткая молитва, Иисусова молитва, она при внимании, держа ее в области сердца, не в голове ни в коем случае, а в области силы словесной, поверхности сердца, это от соска примерно два пальца выше в этой области, вот, чтобы она проникла внутрь сердца, не от нас зависит, но на поверхности сердца держать внимание мы можем. Ум внимает слова молитвы, помнит, что он предстоит Богу, к нему, с этого места как бы к нему возносит. Но сама молитва решает в области сердца, заключая ум в слова молитвы. И сочувствуя, по возможности, с чувством сокрушения, насколько только способен на сегодняшний день человек. За это делание при частоте определенной, то есть как можно чаще в течение дня читаем, и не очень внимательно, если делаем делами, и внимательно, когда освобождаемся от всех дел, начнет приноситься плоды. Прежде всего сокрушение, усиление внимания, зрение своей греховности, плач, соответственно, от этого как сокрушение, и слезы. Это есть вступление в покаяние, и мы должны ценить, благодарить Бога, и нося печаль в мысли своей греховности, прилежать этому деланию, и это есть пребывать в покаянии. И, соответственно, этому деланию терпеть находящие скорби, искушения, какие бы они ни были, откуда бы они ни пришли. Важно одно, что это Бог выпускает нам для преуспеяния, для смирения, для очищения, для многих других неизвестных нам еще целей, ему одному известных. Но они все нам на пользу во спасение. Поэтому мы должны только это помнить, ценить и благодарить Бога с величайшим благовением от всего сердца. И вступая в покаяние правильно таким образом и пребывая в нем, это все, что от нас требует Бог на сегодняшний день после нашего внешнего формального церковления, то есть принятия таинства крещения, исповеди и участия в таинстве, в великом таинстве Евхаристии, то есть причащении пречистых и святых тела и крови Христовых. При исполнении всех заповедей, которые по жизни нам приходит случай исполнять в отношении к ближним обстоятельствам, храня свою совесть, при удалении всемирным от мира, насколько это возможно, находясь в нем и живя в нем, вот мы в духе и в уме должны избегать его как можно чаще. Опять-таки, один способ бегства от мира, от мирских помыслов, это уходить в Иисусовую молитву, в покаянную, предстоять в сердце или в силе слове, скажем, пред Богом умом. Это спасительнейшее делание, это делание всех святых отцов и многих святых жен, и святых отроков, и детей даже, которые имели все это делание. Оно спасает, оно очищает душу, оно постреляет пред Богом, оно разносит все плоды, укрепляет, возрастает все добродетели, поражает все страсти, удаляет грех из души. Грех постепенно очищается с разных частей души, с разных ее сил, и прежде всего начинается все с ума. Вот, очищается ум, затем его средоточие, его органы, его сердце, дух человеческий, именуемый сердцем, в последнюю очередь тело, значит, будет очищаться от греха и от воздействия греховного. Хотя оно все вместе будет, но есть некоторая поэтапность и постепенность в этом длительном процессе. И, разумеется, этот процесс не быстрый, надо в него вступить и с глубоким прилежанием, с истинной ревностью, с постоянным спрашиванием помощи у Бога через внешнюю молитву о внутреннем делании и о пребывании в покаянии, вступаем мы в брань за собственную душу, с духами зло поднебесной, со страстями. И Бог здесь нам помощник, Бог наш победитель, наша крепость, наша надежда, наш успех, наш залог наших всех благ. И Он сам же научает, сам же призывает, сам же наставляет, сам помогает и сам дает незаметно преуспеяние в самом делании, а затем на каком-то моменте, если им будет угодно, Он может подвижника покаяния осенить явным действием благодати Духа Святаго, а не прикровенным, как в первой части до этого. И человек будет уже ясно, с полным, глубочайшей убежденностью, ощутимостью ощущать это присутствие в себе Духа Святаго и жить уже в новом качестве, новой тварью во Христе. Это очень, очень важно понять. И в подробности от святых отцов научиться всем этапам этим, всем качествам, всем признакам. У святых отцов изложены все признаки этого духовного внутреннего делания. И по мере достижения какого-то конкретного состояния мы должны проверять его тщательно по признакам, указанным святых отцов. И сверять. И если это наше состояние соответствует этим признакам, то этим утверждать его, что оно истинное, оно от Бога, и благодарить Бога за это, смиряться и шествовать к следующему пункту, в котором опять мы можем достигнуть следующего состояния, которое опять примиряется по святым отцам. Если же в этом состоянии возникает сомнение, что-то не соответствует святым отцам, мы возвращаемся как бы мысленно опять к первому, уже проверенному, надежному, от него начинаем опять заповедами Господом поиск. Ибо Господь сказал: ищите, просите и толците. Стучим непрестанностью молитвы, просим о самом главном, прощении грехов, о исцелении души в благодати Духа Святаго, о помощи при бесе со страстями, очищении страстей, прежде всего греховных помыслов, о исцелении ума, о ревности в этом делании, о плаче, о сокрушении, о благодатных слезах из этого плача, о защите от демонов, от их козни, от прелести, о смиренномудрии и так далее. Самым главным это просим о самой молитве, внешней молитве, вот, и понуждаем себя к молитве, понуждаем себя к плачу, к другим деланиям, помоществующим этим, и прося это внешней молитвы, трудимся внутри себя, как можем, как можно чаще, тщательнее. Вот, и это уже принимается Богом покаяние, оно посвятится плодами своими, и это великая, великая милость Божия в этом. И спрашивая все этого, простираемся вперед к высшей почести звания о Христе Иисусе. Ищем же на каждом этапе те средства, те способы, какими мы можем прилагать к себе, применять себе, чтобы достигнуть на этом этапе вот этих плодов. Вот в этом заключается поиск. То есть мы вычитываем Святого Отца конкретное какое-то делание, которое нам подходит и по образу жизни, и по нашим силам, по нашим возможностям, и по нашему состоянию, духовному уровню, пытаемся применять его, и самим опытным применением видим, подходит оно нам или не подходит, приносит оно должный плод, который мы поставили цель получить сейчас, или не приносит. Если приносит плод, благодарим Бога и храним делание этого средства. Если должный плод не приносится, мы его отлагаем не потому, что оно само по себе плохое, а потому, что оно для меня не работает. И ищем следующее средство. Какое нам для меня сработает, то держим. Господь поможет, но при поиске Он поможет тем, что когда мы найдем должное, самим срабатыванием будет показано, что это найдено. Например, взять плач. Это великое, 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 великое делание. Это величайший дар Божий. Как пишет Святой Отец. Будем о нем особо говорить еще долго и подробно. Но сейчас идет речь о поиске плача. Просим его в молитвах внешних. Господи, даруй мне плач о грехах моих. Даруй мне сокрушение сердца, ибо плач есть сокрушение сердца. От этого сокрушения рождается истинное смирение, ибо сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Такой порядок. Сначала сокрушенное сердце, оно тут же становится смиренным. Нельзя перестановку слов сделать. Поэтому истинное, значит, смирение от истинного сокрушения. Или истинного плача сердца. Поэтому просим этого истинного духовного плача внешней молитвой. И в каждой своей молитве или в чтении Евангелия или святых отцов понуждаем себя к плачу. Понуждаем. Не лицемерим, не играем, а именно реально понуждаем. Хотя все естество будет противиться, хотя плача не будет, будет еще большая невероятная сухость, сердце не сокрушается. Это временное противление сил зла, нашего естества падшего, демонов, оно неизбежно, так должно быть. Этим не должны мы быть обескуражены, должны знать, что все равно Бог даст. Поэтому просим, стучим через молитву, часто повторяем и ищем, как плач. То есть, читаю ли я Евангелие о страстях Господних? Если сердце крушается, я нашел, я, значит, пребываю долго в этом чтении, пока это работает. Если меня к плачу приводит память о страшном суде или о воздушных мытарствах, я пребываю больше в этих богомыслях, кроме молитвы. Если я прихожу в плач и в сокрушение при воспоминании о памяти смертной, значит, я больше пребываю в этих помышлениях. Если я прихожу в плач при всматривании на огонь, горящий в камине или где-то еще, и этим приношусь воспоминания о том огне, где я буду гореть, значит, я пребываю часто в этом делании. Если я плачу при осознании своей греховности, прежде соделанных грехах, то пребываю в этом воспоминании покаянном, чтобы исповедовать эти грехи перед Богом покаянно и от этого плакать. Если я вижу свою немощь, то я плачу по причине своей невероятной великой немощи. и осознаю ее. Часто бывает, что плач передает, он и учит, и делает, и хранит. И он передает с одного помышления другому. Поэтому надо искать, если прекратился плач по этому поводу, ищем опять, по какому же предмету я могу сокрушиться. И в этом смысле я ищу и выполняю заповедь. За исполнение заповеди приходит от Бога помощь и награда. То есть я получаю искомое и продолжаю свое покаяние богоугодно в очищении, в спасении своей души. Таков порядок. Поэтому это заповедь ищите, просите и толците в личном приложении к духовному своему деланию, покаянию, так должна употребляться. И покаяние – это есть жизнь. Это есть единственная жизнь души в этой временной жизни. И поэтому, как писал великий наш светильник земли русской, святитель Игнатий Брянчанинов, погрузимся же в покаяние, как в бездну, как в жизнь. И теперь мы знаем, что такое покаяние, как делание, поэтому погрузимся в нее и деланием, и всеми чувствами, переживаниями, правильно их настроим, и всем стремлением, и ревностью, и поставим целью своей жизни покаяние, всеобъемлющее, всемогущее волшебство, средство от Бога, дарованное нам, милость на милость. Ибо после крещения у нас нет никакого другого способа, никакой другой возможности опять вернуться к Богу, как только посредством этого правильно понимаемого, правильно принимаемого и правильно возделываемого покаяния в истинном смысле этого слова, так как научают это наши великие, святые, духоносные, богоносные отцы. Им же и Богу, дивному во святых своих, слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.